Глава 12. Филиас Фок и его спутники пускаются в леса Индии. Проводник с целью сократить предстоящий путь оставил вправо полотно дороги, над проведением которой уже работали. Полотно это, извивавшееся между причудливыми разветвлениями виндиасских гор, вело не кратчайшим путем, какой необходим был для Филиаса Фога. Парсис, хорошо знакомый с дорогами и тропинками страны, полагал выиграть миль 20, перерезав лес поперек, и все общество доверилось ему. Филиас Фог и сэр Фрэнсис Кромарти, зарытые по горло в свои корзины с подушками, испытывали сильные толчки от неровной походки слона, которого Карнак заставлял идти скорым шагом. Но это неудобство они переносили с равнодушием истых британцев, причем редко говорили между собой и едва могли видеть друг друга. Что касается паспорту, то последний, сидя на спине животного и непосредственно принимая все толчки, остерегался по приказанию своего господина держать язык между зубами. В противном случае он рисковал бы его откусить себе. Ему стоило неимоверных усилий сохранить равновесие своего тела. Несмотря на это, он шутил, смеялся, делая невольные прыжки, доставал из своего мешка кусок сахару и подавал смышленному Киуни, который брал его концом хобота, ни на минуту не замедляя при этом своего ровного хода. После двухчасовой езды проводник остановил слона и дал ему часок отдохнуть. Животное стало обкусывать ветки и кусты, утолив пред тем свою жажду в соседнем болоте. Сэр Фрэнсис Кромарти не сетовал на эту стоянку. Он чувствовал себя разбитым. Мистер Фок казался таким бодрым, как будто только что встал с своей постели.
«Он просто из железа скован», — сказал генерал, поглядывая с удивлением на своего спутника.
«Из литой стали», — возразил паспорту, занимавшийся приготовлением несложного завтрака. В полдень проводник подал знак к отъезду. Страна вскоре приняла дикий вид. Огромные леса сменились тамариндовыми кустарниками и малорослыми пальмами, затем потянулись обширные бесплодные равнины, усеянные тощими кустиками и огромными глыбами сиенита. Вся эта часть верхнего Бунделькунда, редко посещаемая путешественниками, заселена народом фанатическим, закоснелым в самых ужасных обрядах индусской религии. Английское владычество не могло правильно утвердиться на почве, подчиненной влиянию раджей, до которых трудно было добраться в их неприступных жилищах среди виндиасских гор. Несколько раз встречались им шайки диких индусов, которые гневными взорами провожали быстро удалявшееся животное. К тому же Парсис, насколько возможно, избегал их, считая встречу с подобными людьми не совсем для себя безопасную. В этот день им немного попадалось зверей, только несколько обезьян, разбегавшихся с тысячью ужимок и скривляньем, которыми от души забавлялся паспорту. Между прочим, одна мысль тревожила его. Что будет делать мистер Филиас Фок со слоном, когда приедет в Аллахабад? Возьмет ли его с собой? Нет, это невозможно. Плата за переезд, вдобавок к покупной цене, была бы уже чересчур разорительна. Может быть, его продадут или отпустят на свободу? Это почтенное животное заслуживает особенного внимания.
Если бы так случилось, что мистер Фок подарил слона ему, Паспарту, то это бы его сильно озадачило. Эти мысли не переставали его озабочивать. В 8 часов вечера главная цель виндиасов была уже пройдена, и путешественники остановились у подножия северного склона в каком-то полуразрушенном здании. В этот день они сделали 25 миль, и оставалось еще столько же, чтобы достигнуть Аллахабада. Ночь была холодная. Парсис развел огонь из сухих ветвей, теплота которого была неоценена для путешественников. Ужин состоял из съестных припасов, купленных в Кольби. Путешественники ели, как только могут есть люди измученные, разбитые. Разговор, начавшийся отрывочными речами, перешел в звонкое храпение. Проводник остался стеречь Киуни, который заснул стоя, опершись на ствол толстого дерева. Ночь не ознаменовалась никаким событием. Только рыканье леопардов и пантер, к которому примешивался пронзительный хохот обезьян, нарушали по временам тишину. Но хищники ограничились криками и не обнаружили никаких враждебных замыслов относительно наших путешественников. Сэр Фрэнсис Кромарти спал мертвым сном, как храбрый офицер, изнуренный усталостью. Паспарту в своем тревожном сне переживал скачки последнего дня. Что же касается мистера Фогга, то он отдыхал так же спокойно, как в своем мирном жилище в Савиль-Роу. В 6 часов утра они снова двинулись в путь. Проводник надеялся в тот же вечер добраться до Аллахабада. Таким образом, мистер Фог должен был потерять лишь часть 48-часового времени, остававшегося у него в запасе при начале путешествия. Путешественники спустились с последнего склона виндиасов. Киуни снова пошел своей быстрой иноходью. К полудню проводник повернул мимо селения Календжера, расположенного на берегу Кани, одного из притоков Гангеса. Он избегал селений, находя более безопасности в пустынных местностях, где впервые стали попадаться следы бассейна вышеупомянутой громадной реки. Аллахабад находился не более как в 12 милях расстояния к северо-востоку. Снова сделали стоянку под купой банановых деревьев, плоды которых столь же здоровые, как хлеб, и, по свидетельству путешественников, столь же сочные, как сливки, пришлись как нельзя более кстати. В 2 часа проводник вступил в чащу густого леса, который приходилось пересекать на расстоянии многих миль. Он предпочитал дорогу лесом. Как бы то ни было, до сих пор не случилось никакой неприятной встречи, и путешествие, по-видимому, должно было окончиться без приключения. Как вдруг слон с выражением какой-то тревоги внезапно остановился. Тогда было 4 часа.
«Что такое случилось?» — спросил сэр Фрэнсис Кромарти, высовывая голову из-за своей корзины.
«Не знаю, господин офицер», — отвечал Парсис, прислушиваясь к смутному шуму, доносившемуся из-за густой зелени. Несколько минут спустя шум этот сделался еще явственнее. Слышалось какое-то, хотя еще отдаленное, смешение человеческих голосов и медных инструментов. Паспарту вслушивался всем существом своим. Мистер Фок ждал терпеливо, не произнося ни слова. Парсис спрыгнул на землю, привязал слона к дереву и углубился в самую густую чащу леса. Через несколько минут он вернулся, говоря: Процессия браминов, направляющихся в эту сторону. Если возможно, то постараемся от них скрыться». Проводник отвязал слона и отвел его в чащу, советуя путешественникам отнюдь не сходить на землю. Сам он был наготове быстро ухватиться за животное, если бы бегство сделалось необходимым. Но он полагал, что толпа пройдет, не заметив его, так как густые ветви совершенно скрывали его от глаз. Нестройный шум голосов и инструментов приближался. Однообразное пение сливалось со звуками барабанов и цимбалов. Вскоре голова процессии показалась из-за деревьев в 50 шагах от пункта, занимаемого мистером Фогом и его спутниками. Они хорошо могли рассмотреть сквозь ветки любопытный персонал этой религиозной церемонии. Впереди всех подвигались жрецы с митрами на головах и в длинных, расшитых галунами одеждах. Их окружали мужчины, женщины, дети, которые пели нечто вроде погребальных псалмов, прерываемых в равные промежутки времени звуками там-тама и цимбалов. За ними, на колеснице с огромными колесами, которых спицы и шипы представляли собой переплетенных змей, появилась отвратительная статуя. Ее везли две пары зебу, богато убранных. У этой статуи было четыре руки, тело окрашено было в темно-красный цвет, глаза блуждающие, волосы всклокоченные, язык высунутый, губы намазанные соком лавзонии и бетала. Вокруг ее шеи извивалось ожерелье из мертвых голов. Вокруг ее стана был пояс из отрезанных рук. Она стояла во весь рост на опрокинутом гиганте без головы. Сэр Фрэнсис Кромарти узнал эту статую. «Это богиня Кали», — пробормотал он, — «богиня любви и смерти».
«Смерти положим, но любви нет», — сказал Паспарту тихим голосом. «Что за отвратительная старуха?» Парсис знаком велел ему замолчать.
Вокруг статуи волновалась, бесновалась в судорогах группа старых факиров, расписанных полосами из охры, покрытых крестовидными насечками, из которых каплями точилась кровь. Такие исступленные фанатики при больших индусских церемониях бросаются под колесницу джаггернаута. Позади их несколько браминов во всем великолепии восточных костюмов влекли женщину, едва державшуюся на ногах. Женщина эта была молода и бела, как европейка. Ее голова, шея, плечи, уши, руки и большие пальцы на ногах увешаны были драгоценностями, ожерельями, браслетами, пряжками, кольцами. Туника, вышитая золотом и покрытая легкой кисеей, обрисовывала ее стан. Вслед за молодою женщиной, как бы для ужасного контраста, стражи, вооруженные мечами наголо и длинными дамасскими саблями, несли на паланкине мертвеца. То был труп старика, облаченного в пышную одежду раджи, как и при жизни, с тюрбаном на голове, вышитым жемчугами, в платье, сотканном из шелку и золота, в кашмировом поясе с алмазами и во всем великолепном вооружении индусского государя. Шествие замыкали музыканты и арьегард фанатиков, крики которых по временам покрывали оглушительный гром инструментов. Сэр Фрэнсис Кромарти с необыкновенно печальным видом смотрел на эту пышную церемонию и, обратясь к проводнику, сказал: «Это Сутти?» Парсис сделал утвердительный знак и положил палец на губы. Длинная процессия медленно тянулась между деревьев, и скоро последние ряды ее исчезли в глубине леса. Мало-помалу пение затихло. Послышались еще крики в отдалении, и, наконец, за всем этим гамом последовала ненарушимая тишина. Филиас Фок услышал слово, произнесенное сэром Фрэнсисом Кромарти, и лишь только процессия исчезла, он спросил у него, что означает слово «сутти»?
«Сутти, мистер Фок», — отвечал генерал, — «есть не что иное, как человеческая жертва. Но жертва добровольная. Эта женщина, которую вы сейчас видели, будет сожжена завтра при первых лучах света».
«Ах, негодяи!» — воскликнул с негодованием Паспарту.
«А этот труп?» — спросил мистер Фок.
«Государя ее супруга», — отвечал проводник. «Он был независимый раджа в Бундалькунде».
«Каким же образом?» — продолжал Филиас Фок, между тем, как в голосе его не было слышно ни малейшего волнения. «Эти варварские обычаи еще существуют в Индии, и англичане не могут их искоренить».
«В большей части Индии», — отвечал сэр Фрэнсис Кромарти, «жертвы эти более уже не приносятся. Но мы не имеем никакого влияния на эти дикие местности, в особенности же на территории Бундалькунд. Весь северный склон виндиасов бывает театром убийств и непрестанных грабежей».
«Несчастная», — пробормотал Паспарту, — «ее сожгут живую».
«Да», — отвечал генерал, — «сожгут. А если бы не сожгли, то вы не можете себе представить, в какое положение повергли бы ее ближние. Ей бы обрили волосы, кормили бы ее несколькими горстями рису, все бы отвернулись от нее, глядели бы на нее, как на нечистое существо, и она бы умерла в каком-нибудь углу, как паршивая собака. Перспектива такого ужасного существования скорее, нежели любовь или религиозный фанатизм, побуждает несчастных идти на казнь. Иногда же жертвоприношение это бывает действительно добровольное, и необходимо энергическое вмешательство правительства, чтобы воспрепятствовать ему. Таким образом, несколько лет назад, когда я жил в Бомбее, одна молодая вдова пришла к губернатору просить позволения сжечь себя вместе с телом мужа. Как вы можете представить себе, губернатор отказал ей. Тогда вдова оставила город, нашла убежище у независимого раджи и все-таки принесла себя в жертву.
Во время рассказа сэра Фрэнсиса проводник покачивал головой, а когда тот кончил, он сказал в свою очередь: «Сожжение, которое будет происходить завтра при восходе солнца, не добровольное».
«Откуда вы знаете это?»
«История эта всем известна в Бундалькунде».
«А между тем, это несчастное, по-видимому, не выказывает ни малейшего сопротивления», — заметил сэр Фрэнсис.
«Это от того, что ее окурили дымом конопли и опиума».
«Но куда же ведут ее?» — спросил сэр Фрэнсис.
«В пагоду Пиладжи, в 2 милях отсюда. Там она проведет ночь в ожидании сожжения».
«А сожжение это последует?»
«Завтра, на рассвете». Проговорив эти слова, проводник вывел слона из густой чащи и влез на шею животного. Но в ту минуту, как он собирался погнать его своим особенным свистом, мистер Фок остановил его и, обратясь к сэру Фрэнсису Кромарти, сказал: «Как бы нам спасти эту женщину?»
«Спасти эту женщину, мистер Фок!» — воскликнул генерал.
«У меня еще 12 часов впереди. Я могу посвятить их на это».
«Браво! «Да вы человек великодушный», — сказал сэр Фрэнсис Кромарти.
«Иногда», — отвечал просто Филес Фок. «Когда у меня есть на то свободное время».